Это не ново было для Сани, что он запутывался в противоречиях, что его взгляды не сходятся с чувствами. Но если в противодействии мясу или танцам можно было всякий раз и от месяца к месяцу упражнять свою выдержку, то войны никто никогда и не предлагал, не хвалил, не манил ею. Она оказалась вовсе исключена в цивилизованный развитой век. Так некогда было к ней подготовиться. Было усвоенное представление «война — грех». Без единой проверки легко было так считать. Но вот разразилось первое. И в раздольной, бестревожной степи, под небом бестучным, засосало. И беззащитно почувствовал Саня, что эту войну ему не отвергнуть. Не только придется идти на нее, но подло было бы ее пропустить. И даже надо поспешить добровольно. В станице не оспаривали и не обмысливали войну как событие, которое будто бы в наших руках могло бы быть или не быть допущено. Войну и вызовы воинского начальника там все принимали как волю Бога, как снежный буран, как пыльную бурю. Но и добровольного ухода тоже взять в толк не могли бы. И в сегодняшней долгой дороге, поколачиваемой таратайкой и пожигаемой солнцем, Саня решился еще не ясно, не окончательно. Еще предстояло ему в Ростове совещаться с другом своим Котей. Измена Толстому была уж совсем определенная. Но, услышав Варю и приняв на себя взмет возможных демократических революционных аргументов, Саня не обнаружил среди них решающего. «Через темную бездну, зинувшую перед Россией, не бросали они никакого моста». И он расстался с Варей, более убежденный идти добровольцем, чем до нее. Другое с Варей самой. Он ведь еле удержался. Она так звала и так томительно ему: поехал бы. По-крестьянски: ломай солому, пока трещит, а девку, пока верещит. Но уже в боях умирали люди, нечестно. Поехал бы и смял бы, сбил все настроение свое, и, может, даже в станицу бы вернулся. Это все он перебирал полночи уже в бакинском почтовом на боковой верхней полке, только-только помещаясь в длину от макушки до подошв. Из минеральных выехали вечером. От военного времени было переполнено. В третьем классе редкая полка пустовала. Расстался с ней, тут и потянуло. Ах, зря! Хоть вдогонку езжай. Теперь-то именно, идя на войну, как же было пренебречь. Так заныло, лучше б не встречал. Так заныло, хоть в Харьков заезжай, к черноволосой Леночке с гитарой и романсами. А какая ж разница, Пятигорск или Харьков? Если б он поехал к ней, ничего б не стоило и все его решение и движение. Хотелось, мечталось Сане дожить, полюбить по-настоящему, душой полюбить и на всю жизнь. Но теперь пока расстилалась война. В вагоне было душно. У Сани правая сторона по ходу, и имел он право оттянуть свою раму вниз. Так открыл себе продух, а решетку складную опустил, чтоб не вывалиться. На частых остановках ходили по вагону, цепляли за Санину студенческую тужурку, разговаривали за окном на платформе. Саня просыпался, и сразу подступало все то же ощущение беды, не собственной своей, но от этого не меньшей. Поглядывая на стеариновую свечу в стеклянном простенке, освещавшую четыре купе сразу, Саня по отгару ее соображал, сколько времени прошло. На ходу пламя свечи подрагивало, и колебались густые тени под полками. А то слышал он название станции или высматривал ее через ощель решетки, Он каждую тут станцию знал в лицо и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохладной до Ростова и наоборот. Он любил все эти станции. И весь край здесь был его родной. В Нагутской жила одна замужняя сестра, в Курсавке другая. Но за последние годы его привязанность раздвоилась. С тех пор, как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию, ту, что начинается только от Воронежа. Из-под Воронежа откуда-то и вышли Ложеницыны. И в свой холостой год между гимназией и университетом Саня выпросил своего отца съездить посмотреть места их предков. А на самом деле еще и ко Льву Толстому метил попасть. Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Петр, как смел поселиться Инде без спросу, и выселил, и слободу их бобровскую сжег, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, по казачьей старой линии, и так они жили тут. Никто никому не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали, сеяли, а где гоняли на тачанках да стригли овец, окоренились. Через просветы между планками решетки все было черно за вагоном. Но потом стало осветляться небо, еще светлеть. Вот уже пересиливало свечу, и проводник пришел погасить ее. Белое небо взяло с розовым. Саня покинул попытки спать, поднял решетку к потолку, избочас надел тужурку и в обдуве холодного встречного воздуха стал ждать восхода. Розовое распахивалось просторным шатром, особенно ярко находя по небу и выхватывая мелкие облачка, а в исходе своем все накаляло салым, багряным, и уже неудержимое выперло, расплавилось красным солнцем. И так у мира всего на виду всю красную, щедрую мощь погнала, полила багрецом по степной шире, не жалея нисколько до крайней западной дали, не обойдя ни местечко. В той России много красот, умеренных, разделенных, обставленных лесами и взгорками, а вот таких разгарчивых, разливистых восходов на всю вселенную не бывает. Тоже вот таким ранним погожим утром, когда солнце едва взошло, еще до 6 утра, и тоже из первых дней августа 4 года назад Саня вышел со станции Козлова засека идти к Толстому. Было сочнее и свежее, чем, может быть, на Кубани летом. Спрося на станции, Саня спустился во вражек, поднялся по Косогору и попал в такой лес, просторный, ядреный, широкоствольный, парадный, парковый, какого, живя на юге, не мог бы вообразить, да и на картинках никогда не видел. В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут и никогда из него не выбраться. А еще особенным казался от того, что дух пророка носился здесь. Ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья. Но нет, лес поднялся к орловскому большаку и оборвался. Саня понял свою ошибку, только переваля через большак, Он спустился к Яснополянскому парку и пошел вдоль него. Парк отделялся от дороги канавкою и тесной зарослью. Дальше, за огибом, виднелись белые каменные входные столбы. Тут Саню взяла робость. Он не нашел сил идти через парадные ворота, по парадной аллее, отвечать на вопросы встречных, да его могли и не пустить к великому, скорее всего. И легче оказалось перепрыгнуть через канавку, продраться сквозь заросль и просто, без цели, походить тем парком, где уж без ошибки хаживает Толстой, и присесть, где сиживает он. Тут были петлистые аллейки, небольшой прудок, еще один, и мостики через застоялую воду, покрытую ряской, и беседка. А дома и людей не было видно. И в раннем солнечном переблеске, в мелкой солнечной пестреди, бродя, садясь и глядя, Саня, кажется, и насытился. Он, кажется, уже мог возвращаться на юг и считать, что побывал у Толстого. Но еще поднялся по березовой аллее, длинной, прямой и узкой, как коридор. Березы сменились кленами, потом липами. Тут открылась не поляна, но разрежение парка, окруженное липовым прямоугольником, еще разбитые вдоль, поперек и диагонально дорожками. И кто-то мелькал по этим аллеям, шел довольно бодро. Саня спрятался за толстую липу, выглядывал и увидел Седоволосова, Седобородова в длинной рубахе с пояском, ниже ростом, чем ожидал, но так похожего на свои изображения, что хотелось головой тряхнуть от миража. Толстой шел с палкой, смотрел в землю. Один раз упнулся палкой, остановился, едва ли не минуту неподвижно смотрел в одно и то же место, в землю. Опять пошел. Он попадал головой то в густую утреннюю тень, то под солнечный свет, и тогда голова его в обхвате парусинового картуза вспыхивала, как нимбом. Так он прошел все четыре стороны прямоугольника и опять повторял их на одном углу совсем рядом с Саней. Саня упивался. Он мог бы и час вот так простоять, налегши грудью на липу, обнимая пальцами ее дорощатую кору, а голову выставив из-за ствола. И он не хотел помешать утреннему размышлению пророка, но испугался. А вдруг Толстой в следующий раз уже не завернет сюда, уйдет к дому, или кто-нибудь появится и заговорит с ним? И с колотящейся смелостью он вышагнул на дорожку издали, чтобы Толстой не испугался внезапности. Снял гимназическую фуражку. Он тот год носил ее, пока отец не отпустил в студенты, и стоял прямо немо. Толстой увидел. Подходя ближе, поглядел на опущенную фуражку, на вольную косоворотку. Приостановился. Заботы и заботы были на его лице. Лоб не расправлен. Но и ему же досталось первому поздороваться с немым обожателем. «Здравствуйте, гимназист! Кто же к кому пришел? Кто кого искал?» Как будто самого Саваофа, слыша, спекшимся горлом, Саня слабо ответил: «Здравствуйте, Лев Николаевич!» И не находился дальше что. Сам Толстой должен был отвлечься от своего, сосредоточиться на новом. Перевидел он, конечно, этих посетителей, этих гимназистов. Заранее знал, что они могут спросить и что им нужно ответить. Все это они могли прочесть в его книгах, но почему-то хотели не прочесть, а непременно слышать из уст. «Откуда же вы, гимназист? — вежливо спрашивал великий старик, не проходя дальше. — Из Ставропольской губернии, Александровского уезда, — теперь уже слышным, но хриплым голосом сказал Саня, и очнулся, прокашлялся, поспешил. — Лев Николаевич, я знаю, я нарушаю ваши мысли, вашу прогулку, простите. Но я так долго ехал, мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот правильно я понимаю, какая жизненная цель человека на земле? Но не сказал, как же он понимает, а ждал. Губы Толстого, не вовсе утонувшие в бороде, безусильно сдвинулись в произнесенное тысячу раз. Служить добру и через это создавать Царство Божие на земле. «Так, я понимаю», — волновался Саня, — «но скажите, служить чем? Любовью? Непременно любовью? Конечно, только любовью». Только вот за этим Саня и ехал. Теперь свободнее ему стало. И говорил он плавней, ближе к своей негорячей манере. Он задавал по виду вопрос, но в этом вопросе уже свой собственный ответ отчасти содержался. И по свойству юности он хотел даже великому собеседнику выявить таким образом свое не совсем пустое мнение.